Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Светлана Алексеевна Ганушкина, заступница за людей, глава комитета «Гражданское содействие», сегодня у меня в гостях. Светлана Алексеевна,
здравствуйте,
дорогая.
Леонид.
Очень рад вас видеть.
Спасибо. Но я обязательно должна добавить, что я еще член правления общества «Мемориал». Это моя вторая очень важная организация.
Да, обязательно. Все, считайте, добавили, но еще и поговорим. В ходе разговора это обязательно все возникнет. Помощь беженцам стала делом жизни Светланы Алексеевны Ганушкиной 30 лет назад. То есть, когда эти беженцы впервые со времен Великой Отечественной войны появились в нашей, тогда еще, советской жизни. До этого Светлана Ганушкина, математик по образованию, два десятилетия преподавала эту науку в историко-архивном институте. Перестройка радикально переменила образ жизни многих, дав им возможность из академических институтов, с кафедр учебных заведений шагнуть в общественную жизнь, в политику. Карьеры в ту пору, а с ними зачастую и капиталы, как во всякую пору перемен, делались быстро. Ганушкина, однако, вовлеклась в ту сферу общественной жизни, где карьеру не сделаешь, капитал не сколотишь, а работы, причем рутинной и часто неблагодарной и черной, много. Защита прав самых бесправных людей, какие только есть, людей без крова, без средств к существованию, часто без документов и не говорящих по-русски. Как в послесоветской России общество, ну, скажем, значительная его часть, относится к мигрантам, к понаехавшим, объяснять не надо. И власти относятся примерно так же. Светлана Ганушкина была среди учредителей первой в нашей стране организации помощи беженцам, которой руководит и сегодня – «Гражданское содействие». Это был еще Советский Союз, 90-й год. Скольким людям она и ее сотрудники помогли за эти без малого 30 лет не счесть. Мир ценит эту деятельность. У Ганушкиной несколько высоких наград и премий международных правозащитных организаций. Российская власть тоже оценивает ее работу на свой манер, насылая на гражданское содействие проверки прокуратуры, а 3 года назад признав организацию иностранным агентом. Светлана Алексеевна шутит, что вкупе с 3 другими неправительственными российскими организациями, которые тоже признаны иностранными агентами и к работе которых она имеет непосредственное отношение, сама она 4-жды иностранный агент. Вы знаете, с чего я хотел бы начать? Вот с того, что мне бы хотелось на примере вашей жизни понять, как люди становятся защитниками прав людей, причем людей, не связанных с политикой. Потому что в силу известных исторических обстоятельств у нас все-таки правозащитное движение так оно политизировано, да? Традиционно ассоциируется главным образом с политзаключенными и с противостоянием власти. А вот ваш случай, ваш опыт, он такой, как бы, что называется, на особенку, потому что вы помогаете не политзекам, ну, и им, естественно, приходится, конечно. Но все-таки чаще всего основной, так сказать, ваш, что называется, темперамент и усилия направлены на помощь совершенно таким, что называется, людям, далеким от политики и попавшим в такие тяжелые жизненные обстоятельства, мигрантам в основном, да? Да. Вот поэтому вот в этом свете и хотел бы, что называется, раскрутить вашу биографию, если позволите, да? Вы ведь арбатская, да?
Да, с Арбата. Из Гравурмановская.
И Гравурмановская. Ну, это как и я. Теперь уже Гравурмана нету.
Алексей Симонов, очень многие другие.
Очень многие. Да. Андрюш Миронов покойный, Ширвинд. Это, господи. Очень-очень много. Хлебный переулок, 19. Я это знаю просто потому, что много раз там проходил и видел мемориальную доску вашего грандиозного деда. Еще знаю, что там в этом доме такой интересный персонаж, как Брюс Локкарт.
Да.
Снимал квартиру.
Верно.
Там его, кажется, и взяли, что называется.
Да, там не только Брюс Локкарт. Туда приезжали, как я узнала, к сожалению, гораздо позже, с процесса Синявского и Даниэля, все те, кто в этом процессе был наблюдателями, слушателями, публика. Да. Лариса Ивановна Богораз, в частности.
Ага.
И там расшифровывались ее записи. Но я этого не знала. Хотя этот процесс я уже совершенно сознательно и серьезно, ну, так сказать, переживала.
А вот Арбат для вас имеет какое-то такое особое, что ли, символическое значение?
Да, вы знаете, когда я туда прихожу, во-первых, у меня меняется центр притяжения. Когда я далеко ухожу от Покровских ворот, где-нибудь в Москве, у меня как-то вот внутренний центр притяжения становится опять Арбат. А когда я попадаю на Арбат, у меня ощущение, вот, как Кёльн, город знакомых лиц. Вот. У меня тоже возникает вот это ощущение, как у Брехта, что это место, где люди с другими лицами. Ну, это, конечно, не так. Брат совершенно изменился. И, ну, во-первых,
хотя,
сам
хотя
по себе
вот
Арбат,
вот,
который
офонаревший
Арбат, о котором
это,
пел Акуджава, это уже не Арбат, конечно.
Конечно.
Но переулки остались. Осталась моя сотая школа, в которой что-то совершенно невероятно, даже не помню уже что, в Скатертном переулке, женская школа.
Это не 110-я, нет?
Это 110-я, которая... Нет, это школа, когда разделили на мужские и женские. Появилась женская сотая и мужская 110-я.
Ага,
а потом, когда я училась уже в 9 классе, нас... слили опять в 110-ю, заканчивала как бы эту 110-ю. Но моя родная школа сотая, и надо сказать, что она была гораздо демократичнее, чем 110-я, намного. Там какие-то были другие люди. Кажется, там преподавали репрессированные преподаватели. Дух школы был очень хороший при Елизавете Семеновне Хорохординой, хотя она держалась ну, очень отстраненно, никаких не было таких вольностей. Но, тем не менее, было понятно, что на много можно и много можно говорить, о чем, может быть, в других школах говорить было нельзя. И не было такой вот железной дисциплины. Я помню, когда-то я получила двойку за... Это вообще было очень смешно, потому что мы получили двойки за поведение. Нам что-то очень не понравилось поведение педагога. Мы устроили, значит, естественно, выступление против этого. И нас собрали дневники, и нам неожиданно, уже старшеклассникам, где-то в 8 классе, поставили двойки за неделю.
Ничего себе.
И мой активный папа пошел объясняться с директором, сказал, что мою дочь исключат из школы. Он сказал, нет, мы таких не исключаем.
Саша, тоже у вас ведь интересная история, но до этого еще хочу спросить, это квартира деда, да?
Вот та на Арбате была квартира деда.
В хлебном квартире деда.
Но она превратилась в коммуналку.
А все-таки его, как и протезор Преображенского, не уплотняли,
нет? Нет, не совсем так. Мы уплотнялись сами. Во-первых, семья разрасталась. Бабушка была первым браком замужем, ее первый муж очень тяжело был болен, они были разведены, но она всю жизнь считала, что она обязана ему помогать. И дедушка мой, можно сказать, женился на женщине с мужем.
Да, неплохо. Ну, он всегда жил при них. Он психиатр, что вы хотите.
Он жил при них, и его-то я помню, потому что дед-то умер за 9 лет до моего рождения, когда отцу было 12. Вот. А Петра Юльевича я хорошо помню. Да. И он, бабушка всегда его опекала. Но потом его дочь, потом бабушкина старшая сестра, которая умерла и тоже жила при бабушке. Вообще, вот правозащитой занималась моя бабка.
Ну, я же поэтому и стал эту семью раскручивать.
Она была крайне активным человеком.
Так.
Дед делал свою работу, его общественная активность выливалась в его профессии. Что мне потом сказала моя дочь, которая стала врачом. Она сказала, вот моя общественная активность – это моя работа. Она вот, считает, что медицина – это в любом случае ну, защита человека.
Ну, конечно.
Вот. И квартиру понемножку люди уезжали. Уехал бабушкин внук вот, от первого брака. Уехал, сдал свою квартиру, свою комнату. И туда въехали посторонние люди. И так постепенно квартира делалась. Кстати, делалось коммунальной. Кстати,
так что постепенно вот этот
внук, да, бабушкин, он тоже человек, который достоин внимания. Он довольно известный художник-график. Женька Ганнушкин. Он носит фамилию моего деда, а не своего.
Такая фамилия.
Не важно. Ну, и он его все-таки знал, и при нем вырос. Он полное право на это имел. И он ушел воевать с мальчишкой совсем. Он 25-го года рождения. И пошел на фронт, потому что его пригласили в НКВД.
Так.
И сказали, что от него хотят, чтобы он был осведомителем.
Ага.
Он пришел вот домой, как рассказывал папа, плакал. И просил, чтобы бабушка его спасла. Бабушка позвонила, сказала, мой внук не может. А бабушка могла все. Она могла там включить лифт, потому что у нас были старые люди в доме. Во время войны у нас работал лифт. Нигде не работал, а у нас работал. Она могла там позвонить Обуховой на радио и сказать, я хочу с ней поговорить, хочу ей сказать спасибо. Она, так сказать, немножко без тормозов
была. Певица, вы имеете, да?
Надежда Обухова. Надежда Обухова, да, конечно. А тут ей сказали, товарищ Ганнушкина, если он не может и не умеет, мы его научим.
Ух ты.
Да, и тут пришел с фронта на побывку папин друг и одноклассник, ну, дружба всей их жизни. Это Артем Сергеев, сын того легендарного Артема. И сказал,
приемный сын.
В некотором смысле приемный сын Сталина.
Сталина, да. Конечно.
И сталинист, конечно, до последних дней, буквально до последней минуты своей жизни. Вот, и сказал, пошли, берем малого на фронт. И они пошли под Сталинград. Тут началась Сталинградская битва. И Женька попал туда. Был он, правда, писарем. Потому что он художник и очень хорошо писал. Вот так он избавился от НКВД. Когда он вернулся, уже эта просьба не была. Просьба, если это можно так назвать.
Что называется, смертью смерть поправ почти.
Да, да, да. Ну, слава богу, он без ран. Ничего там с ним было, кроме отравления однажды сгущенным молоком.
Ну, это не самое страшное.
Это не... Кажется, он съел 5 литров.
Бог ты мой.
Ну, он дорвался, да. Он попал на фронт.
Называется не отравление, а объедание.
Ну, да, конечно. Но это уже было.
Я удивился, как можно сгущенным молоком отравиться. Ну, конечно. Ну и ну. А скажите мне, пожалуйста, а с какого возраста вы вообще себя помните?
С 2 лет уже просто сплошняком.
Ничего себе.
Непрерывная линия. Но помню и раньше, потому что я помню первые свои ботинки. Я помню эти ленд-лизовские, американские, белые лакированные ботинки с огромным языком. Угу. И у меня вот в памяти эта сцена, так сказать, для меня сцена, как я этот ботинок, а это мне было год с каким-то хвостиком, да. Ну, с большим хвостиком, но еще 2 не было точно. Потому что я только еще ходить начинала. Угу. И я тащила этот ботинок в рот, но он был, видимо, на чем-то неудобном и ненужном. И я помню эти 2 розовые вертикальные какие-то, я не знаю что, которые мне мешают забрать его в рот. Это мои собственные ноги, как я поняла потом. Это я очень хорошо помню. Вот эти вот языки, эти белые ботинки.
Но из таких более, как бы так, таких...
Осмысленных,
не то, что не столь личных воспоминаний. Я слышал как-то это по эху Москвы. Вы рассказывали, что вы помните, как немцев гнали по Москве.
Да, это я тоже помню.
И что вам было их жалко?
Да, это тоже... Знаете, вот бывают какие-то такие моменты, точечные,
это, то есть, это поясним нашей публике, это июль 44-го года.
Да, да, это откладывает что-то в личности даже. Я думаю, что это был момент, который действительно как-то повлиял на формирование личности. Это было дело так. Мы только-только начали выходить на улицу. Вот кончились бомбежки. Ну, бомбили Москву, кажется, в день моего рождения последний раз. Mm-hmm. Но, во всяком случае, вот стало уже более-менее спокойно, и мы выходили на улицу с няней и стояли в соседнем садике напротив нашего дома. Там был такой кооперативный дом с палисадничком. И вот я стояла вот около палисадничка. Этот палисадник, вот решеточка, она доходила мне вот до сих пор. Я из него держалась руками.
Небольшая.
А потом, когда я... Да, она была до колена, я выросла. Вот, и мы стояли... И смотрели, как по нашему переулку идут пленные немцы. Их вели куда-то строить что-то. Угу. Вот это ощущение, знаете, на что это похоже? На балет Григоровича, где мыши появляются. Угу. Помните, они такие серые, если вы видели,
да,
именно
конечно.
В его постановке,
конечно,
этот балет.
Конечно, я помню.
Да. Щелкунчик.
Только в его постановке видел, когда замечательно совершенно.
Ну, есть еще и старая постановка, она тоже замечательная, только другая совершенно. И вот они идут, эти серые мыши, на сером фоне. И тут идут серые люди с опущенными лицами и с опущенными заостренными носами. И вот где-то этим детским сознанием я понимаю, что это люди, которые сделали что-то очень плохое. Я знаю это уже. Потому что война, и это не почувствовать нельзя. И первые салюты, которые я тоже помню. Даже помню одеяло, в котором меня носили смотреть салют. Я еще вообще ничего не говорила. Но одеяло помню. И помню, как носили. Потому что это впечатление. Знаете, то вообще окна заклеены, и ничего нет. А тут вдруг вот что-то взрывается. В ванную комнату меня носили перед сном вот этот самый салют смотреть. И тут вот идут эти серые-серые люди. И что-то такое я чувствую, что мне их жаль. А с другой стороны, ведь они плохие, их нельзя жалеть. И этот вопрос вот внутренний, вот почему, видимо, я это и помню, потому что это какой-то в сознании какой-то конфликт. Угу. И в это время няня моя сказала: бедные, бедные, что они наделали?
Ох
ну
ты.
Вот это бедные, бедные, Господи. Вот это
что
Господи,
такое
бедные,
все-таки
бедные,
человеческое сердце,
наделали,
да?
И мне становится легче, потому что я понимаю, что у меня есть право на жалость к этим людям. Вот я очень хорошо это помню.
Грандиозно.
А вы знаете, а потом вот я, когда была Чеченская война, угу. Мне историк один нашел в каких-то архивах указание нижним чинам российской армии. Угу. И там по пунктам написано, как надо относиться к людям в белых халатах, как надо себя вести. И написано, пленные – это уже не враги. Я даже пыталась распространять эту листовку. Это была такая вот листовочка, которую получал каждый солдат. Угу. Там с одной стороны была утренняя молитва, а с другой стороны вот этот наказ нижним чинам российской армии.
Как за какие-нибудь меньше, чем 30 лет все да.
и,
в и России
когда
изменилось.
Речь
да?
идет о своих, которые до сих пор не свои в пенитенциарной системе. Угу. Поэтому вот вы говорите о беженцах, а у нас есть проект защиты от дискриминации жителей Кавказа в пенитенциарной системе. Угу. Потому угу. что туда очень много пришло людей, которые прошли Чеченскую войну. Угу. Они агрессивны, с травмированным сознанием, и они плохо относятся к этим чеченцам, даже когда они сейчас ну, находятся. И полностью от них зависят и находятся в заключении.
Еще немного хочу все-таки в детство
Давайте
вернуться,
детство.
Потому что да, там много... И родители ваши ведь тоже были с вот этим каким-то таким большим, таким гуманным, милосердным началом. Потому что, опять же, вот я вспоминаю услышанную мной эту историю о женщине, которую они спасли, приютили у себя
ну,
дома.
Ну, это все
да?
та же бабушка, надо сказать.
Это все та же бабушка?
Да,
ага.
это все та же бабушка. Еще была война, была бабушка. И угу. женщина, которая... У нас ну, были очень старые люди. Бабушка была старая, сестра, старшая сестра деда была старая. За ней ухаживала женщина. И было две, ну, так сказать, помогающие женщины. У них не было слова прислуга, но угу. они жили в кухне, в комнате при кухне. И одна из них привела вот эту женщину, просто сидящую в полной растерянности. Уже выехать было нельзя. Где-то там в каком-то, на каком-то бульваре. Она привела бабушке. И бабушка ее оставила. Бабушка ее оставила на всю войну. Она провела на всю войну. К ней приезжали родственники. Одну звали Даша, другую Дуся. То, что я рассказывала о том, что мой отец умер 1 мая. Вообще так странно получилось, что отец умер 1 мая, мама 7 ноября. Отец умер 1 мая. В Болгарии, в Софии, где он попал в автомобильную аварию. 53 года. И 1 мая мы всегда приходили с мамой на кладбище. И всегда на могиле бабушки были кусочки кулича и разломанные яйца пасхальные. Mm-hmm. Такие, да, видно, да. что они в скорлупе. Mm-hmm. Но никогда мы не видели, кто это приносит. И вот где-то, не знаю, уже 2000-е годы, в начале 2000-х, я вдруг увидела там на скамеечке какую-то древнюю-древнюю старушку. Спросила, кто она. Она сказала, что она вот сестра этой женщины, Дусина угу. Даша, как она сказала. Вот. Она спросила, а вы-то кто? Я сказала, что вот я Светлана Ганушкина, внучка Софьи Владимировны. Ну, она назвала меня моим детским именем.
Вот. Каким?
Светик.
Светик.
И вспомнила, как я им приходила, рассказывала сказки про Ваньку, про деревню и брата Ваньку. И про ковер-самолет. В общем, конечно, я пересказывала uh-huh. эти русские, на свой лад перелагала эти русские сказки. Я была героиней этих сказок. Uh-huh. А я помню, как я туда ходила, в кухню, и им, значит, рассказывала всякие байки. Они с удовольствием слушали. И угощали меня хлебом с солью, черным хлебом с крупной солью.
Вкусно,
ну, ничем. Вкусно. Это вкусно, да.
Вкусно.
Ну, ничего, это слава богу, что это было.
Ну, да.
Вот она сказала, да, как я могу, Софья Владимировна-то. Не почтить, да.
Всегда приходила, да?
Это она... Пасха.
А это, на... это угу.
получалось,
конечно,
как правило,
конечно, напоминовение,
Пасха.
Да.
А тогда получилось, что это совпали дни 1 мая. Ну вот. Так что я узнала, кто приносит. И больше она не приходила.
А!
Это была такая тоже символическая
какая-то
встреча.
Как будто специально вас
да.
жизнь свела в последний раз.
Да. Ну и, конечно, это без... И моей мамы, и папа, они, конечно, ничего... Не дай бог, не возражали против того, что бабушка старалась всем помочь.
А мы дедушку-то упомянули как мельком, а это все...
Ну, дедушка я не знала.
Да, не знал, но зато все... Все другие его знали, потому что, опять же, напомню нашей публике, что это знаменитый психиатр, просто имя нарицательное. Есть версия, что профессор Стравинский Булгаковым с него написан, а уж кто точно с него написан, это профессор Титанушкин,
который
в «Золотом теленке».
Не любил симулянт.
Не любил симулянт, выгнал Берлагу и всех прочих, сразу их разоблачив после приезда из командировки.
Ну, дед у меня в жизни присутствовал как легенда, конечно, потому что, поскольку у него и специальность была такая, и вообще это интересно, было очень много всяких историй, легенд. Но вот что рассказывал отец, он как-то, когда я уже была взрослой, сказал мне как-то, я не понимаю, пытаюсь понять своего отца, не могу понять его. Вот что было у него в голове, когда... А ему привозили, он очень любил сладкое, если там вы видели фотографию, он таким хорошим брюшком всегда и с руками сложенными на коленках. Ему привозили просто ящиками пастилу и мармелад. И вот когда это привозили, он сидел, пил чай, значит, угощался этими сладостями, а рядом ходил мой отец. И его вот этот самый Женя, который ушел на фронт, племянник, который был на 5 лет его моложе, и он им не давал.
Бог ты мой.
Ну, то есть потом, конечно, они все свое получали, но он смотрел, как они, значит, там, как у них слюнки текут, и говорил, понапрасну Лёшка ходишь, понапрасну ножки бьешь, ничего ты не получишь, дураком домой пойдешь. Вот что отца... Я говорю, что делать с тобой? Отец, конечно, свирепел. Женька, я думаю, плакал, отец свирепел, раздражался, сердился. Ну вот, он, видимо, изучал, ставил эксперименты.
Да, я и хотел сказать, что он был психиатр, он знал, что он делал. Каким-то образом он воспитывал этим таким образом.
Вот я думаю, что он не воспитывал. Думаю, что... Вообще я не думаю, что воспитанием моего отца серьезно кто-то занимался. Отец пошел в школу в 15 лет. Вот вы можете себе это представить?
С трудом.
Вот, бабушка взялась его учить сама, считая, что у него плохая нервная система, и он для школы не годится. Вот, значит, был Чицов, такой учитель русского языка, который к нему приходил. Все это было очень несистемно, абсолютно несистематическое учение. Бабушка была очень вспыльчивая, и когда бабушка его учила, она его била по рукам. И дед это дело запретил. Сказал, это вредно и Алексею, и вредно тебе. Так же, как он запретил спиритические сеансы. Бабушка еще была спириткой. Мало того, что спиритка, она еще была медиумом.
Прям плоды просвещения, Николай Толстого.
Вот, когда мои родители пошли смотреть в малый, по-моему, театр «Плоды просвещения», папа вернулся, мама смеялась, а папа вернулся в таком несколько сумеречном состоянии и сказал, да, мама и дядя Костя. Что он на это посмотрелся. Но Петр Борисович это запретил. И это прекратилось.
Подытоживая вот эту вот тему, семья, конечно, очень большое влияние оказала на... формирование вашей личности вот именно вот в свете темы милосердия, понимания людей, сочувствия людям.
Натура, да.
Детство, юность, а потом мехмат, насколько я знаю.
А потом мехмат.
Мехмат – это такая ровная жизненная дорога преподавателя, формально, я имею в виду, глядя извне, преподавателя математики в бывшем историко-архивном.
Потом в РГГУ.
Ныне РГГУ. 30 лет. Очень когда-то в советское время, как я помню, в блатном институте, потому что ничего вуза более близко расположенного к Красной площади и Кремлю не было на свете.
Я знала, что это есть, но я была последним человеком, которому бы сказали, сколько это стоит.
Да, но я имею в виду даже вот блатной не в том смысле, что это там как-то, так сказать, там покупалось и продавалось, но просто абсолютно...
Покупалось и продавалось тоже, потому что некоторые мои студенты потом мне рассказывали, сколько уплочено.
Абсолютно просто такая...
И потом я еще, знаете, почему это всегда знала? Кто блатной. Потому что когда я ставила им двойки, за них очень заступалась администрация. Вот просто. И потом они очень часто имели наглость не заниматься. И это тоже было проблемой. Но был мехмат. И мехмат как раз, это было для меня очень трудное время. Потому что как раз в это время закончился вот этот период эйфорического восприятия действительности, несмотря на эти знания все же сегодняшнего дня. Ну, и Мехмат очень меня хорошо приложил в этом смысле. У меня были однокурсники, которые понимали жизнь гораздо лучше, чем я.
Откуда возникла вот эта вот идея помогать именно беженцам? Это, насколько я понимаю, то не понимаю, а знаю, это уже было в годы, что называется, перестройки, уже многое менялось, и они появились в результате армяно-азербайджанского, да?
Началось все с армяно-азербайджанского конфликта. Я и поехала в Баку посмотреть, что там происходит. Беженцев еще в Москве не было. Это был 89-й год. Начало конфликта в 88-м году, январь 89-го года. Приехала в Баку, совершенно никого там не зная, хотя это родина мамы. Знакомых остановилась. Денег, конечно, никаких гостиниц не было, ничего такого в то время быть не могло. Сказала, чего я хочу, и на меня косяком пошли люди. И все хотели объяснить, что они чувствуют, что это неправда, что они там плясали, когда было землетрясение. Это все не так и не эдак. Ну, кто-то, может быть, плясал. И так далее. И только что вот эта площадь отстояла тогда в Баку, до декабря она была, шумела, восстановить, вернуть им Нагорный Карабах, там, вернуть советскую власть, Ленин, партия, Горбачев, вернуть советскую власть. И в Баку вернуть советскую власть, то есть каждый советскую власть на свой лад понимал. И тут я видела первых беженцев. И это для меня было полной неожиданностью, что, оказывается, из этих приграничных районов, Масистского и так далее, были изгнаны азербайджанцы. И они шли зимой через перевал.
До этого вам казалось, что жертва исключительно армяне.
Да, конечно, да. Я и пошла от этого избавляться. То есть я не то, чтобы избавляться, я пошла услышать азербайджанскую сторону. И вот когда я спрашивала, почему у вас такие антиармянские настроения, они ответили, потому что беженцы. И меня повели к этим беженцам. Я увидела этих людей первый раз. Я увидела крестьян, которые едва ли один из десяти знал, где этот Карабах. И то, что их выгнали, для них было полной неожиданностью. И они говорили, когда нас выгоняли бородатые армянские товарищи с автоматами. Товарищи.
Ну, советские. Все тогда были товарищи, да?
Да, товарищи. Хорошие товарищи. И велели нам быстро собираться, и ночью вот мы собрались и пошли. И у женщины замерз в горах ребенок двухмесячный. И она с этим трупик. То есть это впечатление, конечно, совершенно чудовищное. Их перестали гнать, вот там они остановились и стоят. И азербайджанские власти приходят, там в кожаном пальто, в дорогой папахе. Человек начинает что-то рассуждать, но никто не хочет брать на себя ответственность, потому что это не запланировано. У нас же плановое хозяйство, а это не запланировано. Ну, в общем, вот я посмотрела на это, все, не поняла, где мое место, вот все. Любой конфликт у меня делится не на армянскую, азербайджанскую, и, не, кстати говоря, не на русскую и чеченскую, конечно, стороны, хотя, слава богу, межэтнического конфликта в Чечне не было. А была война с государством, с частью своего народа.
Много сейчас беженцев, нуждающихся вот на территории России, нуждающихся в вашей
конечно,
помощи?
Конечно, очень много.
Причем ну, как это исчисляется? Красный. Да, я понимаю, исчисляется.
Вы знаете, поскольку
тысячами,
никто не считает,
десятками тысяч.
Мы можем только сказать, что у нас тысячи, конечно. К нам обращаются тысячи. Но мы просто больше не можем пропустить через наши организации. Ну, это сейчас сирийцы. Вы понимаете, что у нас два сирийца имеют статус беженца. Это просто смешно. Да, и при этом страдают
нисколько.
Да. И у нас их немного. У нас не 3,5 миллиона, как в Турции,
надеюсь, да.
И не 1 миллион, как в Европе, на всю Европу. У нас, как я, вот по моим представлениям, очень-очень таким оценкам приблизительным и экспертным, это где-то, я думаю, 4, 5, 6 максимум тысяч людей, нуждающихся в убежище. Где-то тысячи две живут, потому что они там супруги граждан России или уже граждане России. Ну, тогда они не граждане Сирии, их не надо считать. Ну, вот где-то 2000 живущих на законном основании просто постоянно здесь и стремящихся, как правило, получить российское гражданство, в чем им отказывают и всякие препоны устраивают, какие только можно. Ведь как это получилось? Это люди здесь работали. Они получали визу на год. Они приезжали сюда, возвращались, чтобы эту визу возобновить. Работали они, как правило, нелегально. Но визу получали. А потом они не смогли выехать, потому что там война. И, кроме того, они привезли свои семьи, потому что там страшно. Ну, вот это появились эти сирийцы.
Понятно.
Еще есть категория афганцев. Африка поехала. Причем вот нашим гражданам неплохо бы знать, что нелегальный въезд крайне редок. У нас очень хорошо закрываются границы. И все, кто к нам приезжают, то есть абсолютное большинство, приезжают к нам по визе.
И вы хотите сказать, что эти визы...
Дают наши.
наши консульские учреждения, которые дают не безвозмездно.
Ну, вы знаете, у меня была такая семья, с которой у меня близкие отношения, ну, очень интеллигентная такая сирийская семья, женщина и двое сыновей, они уехали в результате за рубеж, им здесь посольство дало визы. Угу. Все честно, благородно, просто, ну, видимо, они произвели хорошее очень впечатление, потому что действительно, ну, они еще христианство приняли, по всему, кроме всего прочего. Вот я ее спросила, сколько заплачено за каждую визу. Она сказала, $3000.
Все понятно, я тоже знаю.
А потом они
много таких историй, поэтому это для меня неудивительно.
А потом они приезжают в Россию, и Министерство внутренних дел делает удивленные глаза и говорят, да нет же, они же по туристической визе. То есть у нас как бы два источника, так сказать, информации. Это один, который дает информацию для наших МИДовских органов, а второй для МВД. И эти два источника разные, они не пересекаются.
И данные не совпадают, прямо так скажем.
Данные не совпадают.
Скажите мне, пожалуйста.
Вот недавно, кстати, Верховному суду мы получили решение, где Верховный суд говорит, что в Сирии абсолютный уже порядок. И уют, и все сирийцы весело поют.
Да, надо об этом сообщить в Сирию.
Этот офис в центре Москвы знает едва ли не каждый иностранный гражданин, приезжающий в Россию надолго или навсегда. Вынужденные переселенцы, беженцы, трудовые мигранты, большая часть из которых выходцы из стран Средней и Центральной Азии, а также африканских республик, приходят сюда отнюдь не по зову сердца. На общение с сотрудниками гражданского содействия их толкают войны, нищета, голод. Утрачивающие всякие человеческие права сразу же после пересечения российской границы люди идут не к московским властям, а к Ганушкиной. Они знают, что здесь поддержат, выправят необходимые документы, помогут с устройством на работу. Уроженка Таджикистана Насрин Джалолова оказалась в Москве во время гражданской войны в родной стране.
И тут я узнала через знакомых, что есть такая организация, такая Светлана Сеньева, которая помогает беженцам и вынужденным переселенцам. Светлана Сеньева помогала и во всем. Дети часто болели в больницах, тогда у нас не было никаких документов, сделали им регистрацию, легализовала нас. Вот, теперь мы граждане России, и дети, и я. Она для меня не как начальница, наверное, у меня, лично для меня Светлана Васильевна не то что начальница, но она для меня все.
Организация «Гражданское содействие» – лишь одна из ипостасей Светланы Ганушкиной. Одна, но едва ли не самая главная. Сотни, если не тысячи беженцев, вынужденных переселенцев, обрели в России вторую родину благодаря этому человеку, чье имя стоит в одном ряду с именами легендарных российских правозащитников. Хотя сама Ганушкина к эпитетам относится осторожно, ведь дело не в вывеске, а в сути.
Передо мной вот тут такой большой список ваших всевозможных наград, премий и так далее. Я не к тому. Но я не вижу ни одной российской государственной награды. Ну, в этом какая-то логика, закономерность есть?
На самом деле у меня есть российская. Почему? В этом списке есть...
Я видел две грамоты вот там вот.
Да. Но... Путин и Медведева.
Да. Но это все-таки не государственная награда.
Нет, государственных наград нет. Но вы знаете...
Власти скептически относятся к вашей деятельности, скажем так?
Ну, я вам хочу сказать. Однажды мои коллеги с Кавказа обратились к федеральной власти с такой идеей, что мне нужно дать российскую награду.
Да.
И запрос пришел к нам. И я сама сказала нет. Я не хочу получать награду из рук Владимира Владимировича Путина.
Это что-то личное?
Я ушла из Совета.
Это что-то личное? Я знаю, что до того, как вы ушли из Совета, вы в 2010 году подписали обращение «Путин должен уйти».
Да.
Было дело? Вы ушли из Совета...
Вот это единственное, что на сегодняшний день я могу ему посоветовать. Поэтому быть в Совете смысла нет.
Вы ушли из Совета в связи и в день, когда произошла так называемая рокировочка, была оглашена.
Когда Медведев наивно сообщил, что они уже договорились. Это, конечно, было чудовищно совершенно. Да. Да, в этот день я сказала, что мне посоветовать этому человеку нечего. И, вы знаете, я вот в сумке всегда с собой ношу Конституцию. Если вы откроете... А, во-первых, она помогает иногда, когда кто-то кого-то тиранит на улице из полиции. Так. Вынимаешь конституцию, говоришь, а вы знаете статью там? Да любую называйте.
Вот, сейчас знаете, тоже сейчас сумочки нарушаете? У вас конституция?
Есть, да, конечно. Обязательно. Она оттуда не вылезает. Вот. И вообще, я очень многим посоветовал, читайте конституцию.
Ну да, и уважайте вашу конституцию.
Да, уважайте вашу конституцию. Нет, я советовал не только им читать, а и нам читать. Потому что у нас население...
конечно.
Представители власти, вот как я просто неоднократно общаюсь с ними, убедилась, они ее не хотят знать и не знают. Они не знают, что там написано.
Конечно.
Один из очень высоких чинов наших, когда я начала ему, он мне говорит, мы их не будем лечить. Я говорю, нельзя, вот у нас там то-то написано о здравоохранении. Ну, мы детей их не будем лечить. 43-я статья Конституции. Мы не будем их семьи допускать. Мы не можем не допускать их семьи. 8-я статья Европейской конвенции. Наша конституция выше конвенции. Я говорю, нет, это не так. С чего вы взяли? 15-я статья Конституции Российской Федерации. Он так откинул, сказал, ну что там в вашей конституции еще написано?
О, боже.
Вашей.
Ну, смотрите, а с другой стороны...
А зачем ему? Какое вы дело до нее? Да. Они живут по понятиям.
Ну, с другой стороны, а зачем знать и читать то, что все мы знаем, не соблюдается? Да. Не соблюдается. Это знают и власти придержащие, это знают и люди на улице.
Ну, знаете, может быть, если бы мы лучше знали, что там написано, мы смогли бы, даже наши юристы, наши адвокаты не ссылаются на конституцию. Она у нас прямого действия. Может быть, если бы мы делали это чаще бы мы достигали успеха. Потому что, когда мы подали в Верховный суд жалобу на Министерство образования, которое требует регистрацию от детей для того, чтобы брать их в школу, все-таки Верховный суд не мог сказать, что мы вашу конституцию не хотим и не будем учитывать. Вот. Все-таки они не могли сказать, что 43-й статьи Конституции нет.
Ну, да.
И сказать, как некоторые чиновники тоже мне говорили, Конституция для граждан. Извините, если в Конституции
как
написано...
Так?
Ну так. Ну, она отчасти для граждан, потому что...
Естественно, но мы все граждане.
Нет, не только дело в этом. Дело в том, что и когда в Конституции что-то для граждан России, это прямо сказано. Сказано, что российский гражданин не может быть выдан другой стране и не может быть выслан. Сказано, что российский гражданин не может быть лишен своего гражданства и так далее. Российский гражданин, еще что я могу вспомнить, всегда может въехать на территорию России. Это не распространяется для иностранцев. Но если там написано «каждый», а сказано, что гарантированно для каждого, даже дошкольное, и школьное, и общее специальное образование, то это каждый, находящийся на территории Российской Федерации. И это законодатель, когда он это придумал, он понимал, какая это ценность распространения культуры и языка именно через культуру и язык, влияние России. Но почему-то наши власти этого не понимают. А 81-я статья, если вернуться к ней, там сказано, что одно и то же лицо может находиться на должности президента Российской Федерации не более чем 2 срока подряд. И если 2 срока подряд отсидел, более нельзя. Это ясно. Если бы, как теперь лингвисты трактуют, было сказано подряд 2 срока, вот подряд было бы там, подряд не более чем 2 срока.
Какой вы!
Это же простая, я понимаю по-русски, да. К сожалению, если это был бы английский язык, там строгий порядок слов. Там было бы, может быть, проще это доказать. Но все-таки не более чем подряд, не более чем 2 срока и не более чем 2 срока подряд – это разный смысл.
А скажите мне такую вещь, раз уж мы так на этой теме. Вы уверены, что когда все-таки этот президент в силу тех или иных обстоятельств покинет свой пост, что-то вот так вот сразу и радикально изменится? Но это станет каким-то, так сказать, импульсом к большим переменам.
Это, безусловно, будет импульсом к большим переменам. И чем дольше это продлится, тем к худшим переменам это будет импульсом.
Ах так, то есть большим, но не обязательно позитивным. Хорошим.
Абсолютно не обязательно. Абсолютно не обязательно. Потому что если не соблюдается закон, если власть переходит по закону, и если приходит человек, который вот пришел, как Горбачев, с другими взглядами, и он может эволюционным путем начать что-то изменять, это одно. А если это происходит вот при таком долгом управлении одним и тем же человеком, причем вот таким управлением страна, которая уже вполне авторитарна и стремится к тому, чтобы стать тоталитарной, после тоталитаризма могут происходить взрывы, которых мы не ожидаем и даже не можем предвидеть. Потому что состояние нашего общества, я когда вот об этом думала, я оценила так, как агрессивную апатию.
Когда это началось? Это ведь было не всегда так. Вспомним, опять же, конец 80-х годов. эти потрясающие митинги, манифестации, время надежд и все прочее. Другие лица, другое выражение у людей на лицах. Хотя, казалось бы, это, в общем, те же самые люди.
Люди стали улыбаться друг другу в метро, это многие отмечали.
Конечно, конечно.
Многие иностранцы, которых всегда удивляло выражение лиц.
А вот что случилось? Скажите мне, как внучка психиатра.
Ну, я же только внучка психиатра.
Тем не менее, вы наверняка все-таки анализируете и с этой стороны. Что случилось с людьми? Тем более, что это важно для понимания вашей работы.
Люди разочарованы. Понимаете, они были разочарованы и в то время, когда как бы демократы пришли к власти. Потому что пришли к власти люди, ну, не хочется говорить о тех, кого уже нет на свете, но можно сказать о Гайдаре. Гайдар вел себя как отличник, который разговаривает с Камчаткой. Людям не разъяснялось все толком, что происходит, и людей не взяли в союзники. И вот если в советское время все было для человека, все ради человека, да, и этот человек, это был такой молох, да, которому мы служили. То есть это не было что-то живое, мягкое, теплое, из плоти и крови. И появились надежды, что вот теперь государство обратится к интересам этого человека, ему поддержит этого вот живого, каждого из нас. А оказалось, что не так.
Собственно, где-то есть главный признак демократического государства, то, что вот человек оказывается в центре всего.
Почему демократия оказалась вот так вот ошельмованной? Потому что у этих людей были, конечно, может быть, очень правильно, я не могу судить, я не экономист, экономические теории, но этот человек из плоти и крови, уже этот молох рухнул, но этот человек был никому не интересен. То есть фактически они не были демократами. Они были в плену своих каких-то построений, не интересуясь людьми.
То есть вы ведете истоки наших, так сказать, бед нынешних отнюдь не там с 2000 года, когда пришел Владимир Владимирович Путин.
Нет,
его приход тоже был по-своему закономерен.
Конечно, да. Это был приход, к власти, как это у Войновича, КПГБ.
Ну да.
Вот Коммунистическая партия госбезопасности. Ну вот она у нас и есть теперь. Они стали создавать эту партию, вот они ее создали. Теперь вот люди говорят, я партийный, имею в виду именно вот эту партию.
Ну да.
Конечно, это страшно. И дальше уже все пошло вот к этому тоталитаризму, к которому мы идем. А в Чечне он уже построен. И то, что у нас нет федерализма. Ведь мы гордились тем, что мы превращаемся в федерацию. В настоящем смысле из империи в федерацию. Мы не превратились из империи в федерацию. У нас вон эта Чечня несчастная отдана на разграбление одному. У нас есть такой, так сказать, заповедник нарушения прав человека, как Краснодарский край, откуда тоже уезжают люди. Конечно, это совсем не Чечня, но это тоже...
Ну, тоже, говорят, страшные дела. Страшные дела. Какие-то. Ну, да. На въезде тоже. Просто в самый край
меняются,
случаются.
Как в калейдоскопе президенты в Дагестане. Был президент, интеллигентный человек, Магомедов, который начал, мы даже выпустили доклад, мемориал, который назывался «Новый курс президента Магомедова». Правда, с вопросом, но это было явное начало нового курса. Мы провели там советом президентским с Федотовым, провели там круглый стол, в котором были допущены люди, которые были обижены, у которых были убиты родственники. Выступали с этими хозотчетами МВД и прочее. Людмила Михайловна, грозя им кулачком, кричала: «Вас уже отстреливают, а вы все еще рассказываете, сколько вы там чего сделали». И было понятно, что это человек, которого хватит интеллигентности на то, чтобы что-то изменить. Но это было никому не нужно. Вот Рамзан Кадыров нужен без всяких ограничений по времени и даже по возрасту, потому что он прямо вот дожидались, когда ему исполнится там, сколько надо лет. А этот человек оказался неугоден. Пришел человек, оторванный от Дагестана много лет, Абдулатипов. А теперь там вообще человек посторонний, который этого не понимает. И все стало, ведь улучшилось же все. Уменьшилось количество вот этих вот террористических актов и убийств взаимных и так далее. Ну вот не понадобился, не оказался он у дела. Почему? Почему? Это был человек, который умел говорить с народом. Когда наш круглый стол не допустили, там его охрана не допустила четверых, а он нам четко за день до этого обещал, что все, кого мы назовем по списку, будут допущены, я его дождалась, обратилась к нему под злобные взгляды охраны, и он сказал всех четверых пустить. Они мне сказали: вы лезете не в свое дело. Вам сказал президент.
А знаете, я еще хотел вернуться к теме ваших наград. В данном случае в кавычках, потому что я где-то в каком-то вашем интервью прочитал или, может быть, услышал, что вы назвали себя четырежды иностранным агентом.
А, да, да? Это, конечно, да.
Четыре, поясним, что иностранным агентом объявлена ваша организация.
Правозащитный центр «Мемориал», в котором у меня самая большая «Мемориал», программа, да. «Сеть миграции права», которая работает в разных регионах России. И это замечательно, потому что вот недавно наши юристы из Самары, которые должны заниматься беженцами, по моей просьбе встречали дагестанскую женщину из тюрьмы. И, скорее всего, ей бы что-нибудь впарили новое, если бы вот над ней так не нависали наши юристы, которые смогли ее просто доставить, как в капсуле, до поезда, потом ее приняли.
Значит, сколько мы насчитали уже иностранных агентов,
ну, вот
у
один
вас
пока, правозащитный,
на груди,
центр,
да, «Мемориал».
Еще это я могу понять, почему. Потому что все-таки мы действительно делаем достаточно много политических высказываний. Хотя мы не занимаемся политикой в прямом смысле этого слова, потому что, на мой взгляд, заниматься политикой – это стремиться начать варить эту кашу самому. А когда мы критикуем кашу, которую варят нам эти повара, это не значит, что мы хотим встать на их место.
Но повара считают,
что повара считают, что мы не имеем права их критиковать. Хотя мы потребители. Это все равно, что сказать, что я должна, придя в ресторан, сказать, да, меня все устраивает, мне все нравится. И
значит,
прекрасно.
«Мемориал»?
Правозащитный центр «Мемориал». Потом центр Сахарова. Я там
центр Сахарова, конечно.
Опять же, почему? Почему центр Сахарова стал? Это площадка для самых разных и политических, и неполитических разных мероприятий, прежде всего. И волонтерские программы, и, в общем, совершенно замечательная общественная деятельность. Почему? Непонятно. Просто сильная организация, просто организация, которая вот стала бельмом в глазу. Теперь дальше. 20 апреля 2015 года, гражданское содействие, благотворительная организация. Приходит прокуратура и ищет, ну что в благотворительной организации, какую политику можно найти. Искали, искали, искали и нашли. Нашли сборник антикоррупционной экспертизы миграционного законодательства. Значит, сборник выпущен на деньги президентского гранта. Все эксперты аккредитованы при Минюсте. Тогда еще в определении было сказано, направленную против политики государства, политическую деятельность. Так что, борьба с коррупцией – это против политической,
конечно,
политики государства?
Ну,
значит, оно за?
А в чем заключается политика государства?
Ну, в общем, сейчас это выбросили. Так что теперь любое вообще, любое высказывание про них, как про мертвых, ни плохого, ни хорошего говорить нельзя. Значит, мы стали иностранными агентами. Мы когда оспаривали это в суде, у нас очень хорошо выступал наш представитель, Кирилл Каратеев, а потом выступали представители Минюста, и я все от них добивалась, когда я им задавала вопрос, ну что вы, что вы видите, мы делаем не так, как надо, что мы не боремся за власть, что не так? И она сказала: Светлана Алексеевна, конечно, уверена, что вы патриот. Я сказала, я этого не говорила, это монополизированное слово. Конечно, вы патриот, но вы даже не понимая того, что вы делаете и говорите, можете нанести вред государству. Ну, в ответ на выступление я сказала...
Патриот, но неразумный.
Да, вот такая вот я, значит, уже на старости дурная. Я сказала, вот я хочу вам вернуть эти ваши слова. Вот вы сегодня думаете, что вы защищаете государство, а вы уничтожаете гражданское общество и этим разрушаете государство.
Браво.
Потому что современное государство существовать в отсутствии гражданского общества не может.
Замечательно.
После этого уходит судья и так долго там сидит, что даже опытный Кирилл Каратеев говорит, что ж так долго, неужели они удовлетворят нашу жалобу? Нет, не удовлетворили. Вышла судья, которая реагировала нормально. Вот было видно, понимаете, что это за независимый суд? Ведь это главная проблема у нас, отсутствие,
конечно,
независимого суда. Выходит судья, нормально реагировавший весь процесс, кивавший мне головой. Я видела вот эту эмпатию с ее стороны, да? Выходит и, не глядя на нас, зачитывает результативную часть и уходит. Все.
Стыдно. Стыдно, видимо, стыдно. Раз не глядит.
Так стыдно, так сделай же что-то. Ну, пойми же, что ты в этом процессе царь и бог. Что нет у тебя руководства, как одна судья сказала, на меня давит руководство. Да нет у тебя в процессе руководства. Ты тут хозяин. Ну.
Последний вопрос.
Я про книжку-то.
Ой, мы же не забыли уже. Мы уже заговорились. Вкратце история с книжкой.
Вот история простая. Хотелось мне что-то сделать именно вот в эти вот, во вторую чеченскую войну. Что-то, какой-то культурный дар чеченцам. И одна женщина, Тамара Чигаева, переводчик, сказала, что у нее есть такой проект перевести сказки народов мира на чеченский язык. И они начали работать, группа переводчиков, бесплатно. У нас пока денег не было. И сказала, ну давайте, делайте. Это же для вашего народа. А я в это время искала деньги. Искала, искала, найти никак не могла. В конце концов, в Совете Европы нашел Альваро Хиль Роблес. И мы вот издали эту книжку, еще три.
Комиссар, по-моему, он был тогда комиссар по правам человека, да?
Совета Европы, да. И мы издали вот эту. Это сказки для среднего возраста. Еще у нас есть для маленьких. Я уже не привезла их. У меня есть, еще остался экземпляр. И для взрослых. Там Гауф, Гофман и прочее. И, значит, мы взяли их такое количество, по 1000 экземпляров каждый, чтобы раздать во все библиотеки и школы. И везем. Везем через Ингушетию. Получили груз. Я уж не буду говорить, как его весь вскрыли в московском аэропорту. Я там скандал подняла, и они упаковали обратно. Вот. Но везем. А разрешения на ввоз в Чечню у нас нет. Идет машина грузовая. Встречаем мальчишек на блокпосту. Они говорят, мы не пустим. Я говорю, ну вот, мы книжки везем. Вы посмотрите, какие. Откуда, говорит, я знаю? Ну вот тут же вот, видите, в этих книжках-то. Тут на непонятном языке. Я говорю, ребят, ну давайте поиграем. Открываю. Что за сказка? Гуси-лебеди. Потом следующее. А это что за сказка? Это Золушка. У нас тут Золушка. А это что? И тут они собрались. И так смешно это, понимаете? Они дети. Дети, все-таки которых, да, заставили воевать. И он один смотрит, это голый король, смотри, смотри, вот этот мальчик, вот этот. Он крикнул, что король голый, и мы проехали.
Замечательная история, замечательная история. Но мой последний вопрос будет такой, вот в свете всего того, что вы рассказывали об иностранных агентах, руки не опускаются, какой-то... Вы остаетесь оптимистом?
Во-первых, я оптимист по натуре.
Да, это я уже понял, да.
Вот это моя натура. Во-вторых, я оптимист... Это оптимизм, это как рабочая гипотеза. Когда я занимаюсь конкретным делом, я оптимист. Потому что если у меня не будет надежды на успех, я не смогу его делать. Демотивация страшная, особенно у юристов. И когда что-то мы начинаем делать, они говорят, все равно не выйдет. Но с этим нельзя начинать. Начинать надо, конечно, с оптимистических, конечно, нот. Но в перспективе я не оптимист. Прогнозы у меня не оптимистические, к сожалению.
Я вас
и
понял.
Это грустно.
Это грустно.
Очень хочется дожить до лучших времен.
Доживем. Давайте закончим на таком неожиданном.
Ну, я уже в таком возрасте, когда сейчас у всех модно выгорать, но мне выгорать уже некогда.
Ой, спасибо, Светлана Алексеевна,
спасибо
за все равно за ваш оптимизм, потому что столько сделано реального и столько делается, что это все-таки. Пусть это другим людям послужит таким поводом для оптимизма, для того, чтобы у них не опускались руки. Потому что все-таки что-то можно делать всегда.
Что-то нужно делать всегда.
Да.
Потому что капля камень точит.
Точит, конечно.
А под лежачий камень вода не течет.
Не течет. Да. Не течет. Спасибо, моя дорогая.
Спасибо, спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у нас была Светлана Алексеевна Ганушкина. Защитница гонимых, униженных и оскорбленных. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.